Вы слушаете радио Кришналока и, конечно же, передачу «Лицом к лицу». И сейчас я предлагаю вам послушать интервью с одним из преданных, с личностью, которая ради Кришны и ради проповеди на благо людей пожертвовала очень многим, но тем не менее ничего не потеряла. Итак, слушайте, наш сегодняшний собеседник Вишвамитра Дас. Хари Кришна, Вишвамитра Прабху.
Хари Кришна.
Не буду изменять традиции, мой первый вопрос заключается в том, чтобы вы рассказали, что же означает ваше имя, которое дал вам духовный учитель Вишвамитра Дас.
Имя Вишвамитра состоит из двух частей. Вишва означает всеобщий, в общем, универсальный. Митра означает друг. И мне перевели мое имя Вишвамитра, друг для всех. Разумеется, смысл таков, что истинным другом для всех является Всевышний Господь. И приставка «дас» указывает на то, что я являюсь слугой Всевышнего Господа.
Спасибо. А второй мой вопрос будет таковым. Скажите, а кем вы были до знакомства с движением сознания Кришны?
До знакомства с учением сознания Кришны я закончил Московский государственный университет имени Ломоносова, физический факультет. Я вырос в семье, в которой мои родители были ученые. Отец мой был доктор биологических наук. Он работал в Институте биохимии Академии наук имени Баха. И он с самого детства очень хотел, чтобы я тоже стал ученым. И он меня старательно к этому готовил. И, например, нанимал всевозможных репетиторов. И перед поступлением, когда я закончил школу, он привез меня в Московский университет, вот здание МГУ на Ленинских горах, между физическим и химическим факультетом, где стоит памятник Ломоносову. И он показал мне, говорит, вот здание высотное, вот это ты должен взять, ты должен окончить МГУ, такова цель твоей жизни. Ну, я, в общем, в какой-то степени выполнил его предначертание и закончил Московский университет. Таким образом, перед знакомством как бы с учением сознания Кришны, я уже был, человеком более-менее взрослым, мне было 28 лет, я тогда отслужил уже 2 года в армии и поступил учиться в аспирантуре.
А вы, значит, были атеистом, раз у вас папа физиком, и вы сами были физиком. Они как-то все доказываются с физической и научной точки зрения. А может быть, я ошибаюсь? Расскажите, пожалуйста, об этом.
Да, это хороший вопрос. Мой папа был, правда, не физиком, он был биохимиком. Но, по крайней мере, он был действительно атеистом, причем довольно-таки убежденным атеистом. И он чуть ли не с 5-летнего возраста объяснял мне теорию эволюции Дарвина, происхождение живых существ и проблему, скажем, пытался объяснить, скажем, возникновение жизни на Земле и постепенную эволюцию видов от низших форм к высшим. И таким образом я буквально, чуть ли не с молоком матери впитал в себя вот те научные, так называемые, атеистические представления, которые господствовали в то время. И с таким мировоззрением я поступал в Московский университет. Но когда я его закончил 6 лет спустя, мои убеждения уже не были столь твердыми атеистическими, я начал думать как бы о смысле жизни.
А вы о смысле жизни впервые задумались как раз-таки после окончания института, университета? Раньше вы никогда не задумывались над этим? Может быть, в детстве, в глубоком, когда папа вам объяснял теорию Дарвина, вы задумывались, может быть, над чем-то таким более возвышенным?
Вы действительно правы. Мне было несколько лет, я не помню сколько, 3-4 или, может быть, 5 лет, и я почти каждый день думал о том, что будет с человеком после смерти. Мы жили в то время в маленькой квартирке в центре около метро Кропоткинская. И у нас была такая коридорная система, и вот, значит, места общего пользования были в общем коридоре. И каждый день, когда я шел туда, вот по этому коридору, в темный конец, мне каждый день приходила в голову мысль, что будет с человеком после смерти. И когда я пытался себе представить, что, значит, вот человек умрет, что ничего не будет, мне становилось страшно. Я, разумеется, задавал этот вопрос неоднократно своим родителям, но они, естественно, отвечали, как и все нормальные атеисты, тем более ученые, что ничего не будет после смерти, все кончится, вот просто, вот, так сказать, можно ничего не бояться, просто все кончится. Вот, но мне, так сказать, я себе представлял, как это меня положат в гроб, там, закопают, и вот как-то я буду все это ощущать, и мне становилось страшно. Эти вопросы у меня были еще до школы. Но когда я поступил в школу, окончил, вот наше, так сказать, стандартное образование таким образом поставлено, что оно отбивает у человека всякое стремление к познанию смысла жизни. И таким образом я довольно спокойно в таком атеистическом мировоззрении поступал в институт, в университет, его окончил. И снова вопросы о смысле жизни у меня появились уже после окончания.
Вы были впечатлительным ребенком. Скажите, а как же так, вот с таким атеистическим умонастроением, кто же смог перевернуть это настроение? Ну, я понимаю, что это Кришна, но все-таки через кого Кришна подействовал? Как вы впервые встретились с книгами, с книгой Бхагавад-гита? Обычно первая книга, которая попадается при этом, в основном это Бхагавад-гита. Как это произошло?
Эта история, каким образом я познакомился со знанием Кришны, очень интересна. После окончания МГУ у меня оказалась куча хронических болезней. Я, ну, учился довольно много, и, в общем-то, потом у меня были еще разные увлечения, помимо основного, как бы, увлечения, вот, ну, наукой. И поэтому, как бы то ни было, у меня оказалось несколько хронических болезней, и меня не могли вылечить врачи, хотя родители меня возили по разным академическим больницам, и я каждое лето ездил в какой-нибудь санаторий на юг лечиться и так далее. И я после окончания МГУ убедился, что, в общем-то, современная медицина, она, ну, попросту, ну, неадекватна, что она не может вылечить. Вот, например, такая вещь, как насморк. У меня был хронический насморк с самого детства. И, по сути, мне никто помочь не мог. И тогда я стал искать сам, и через какое-то время после окончания МГУ мой дедушка мне показал такую книжку, напечатанную Поля Брега «Чудо голодания». И я начал читать эту книжку, она меня вдохновила на вегетарианскую диету и на регулярное голодание. И когда я начал этим заниматься, я стал чувствовать, что это мне очень помогает. И дальше я стал уже сам искать. Я изучал различные системы, там, скажем, Джефферсон или как. И в конце концов я познакомился с системой йоги. Я стал заниматься в группе хатха-йоги. И я узнал, что все эти системы естественного питания, вегетарианства и периодическое голодание, и правильный такой размеренный образ жизни, они все идут из йоги. И на одной из лекций пригласили человека, который рассказывал о разных системах йоги, и в том числе он рассказал и о сознании Кришны. Этим человеком оказался Ананта Шанти, то есть первый ученик Прабхупады в России. Я очень заинтересовался этим, хотя, будучи в атеистическом сознании, я, разумеется, не поверил ни одному слову вот из философии, что там есть какие-то полубоги, Всевышний Господь, да еще Кришна, и, так сказать, надо повторять какую-то там мантру, и все это мне оказалось таким совершенно фантастическим. Но, по крайней мере, я почувствовал, что это что-то совершенно уникальное, необычное, и вот именно какой-то был налет вот именно фантастики, чего-то очень таинственного, непознаваемого. И я очень хорошо помню, когда я возвращался после этой лекции домой, это было под Новый год, 79-го на 80-й, И я шел по Садовому кольцу, потому что эта встреча была недалеко от Садового кольца, напротив старого американского посольства в Большом Девятинском переулке. И я шел по Садовому кольцу, это была вот удивительная ночь, совершенно тихая, спокойная, и падал снег. И я вот чувствовал, что вот у меня в сердце что-то случилось, что-то переменилось, чего раньше никогда не было. И я стал ходить на эти лекции от Ананта Шанти, он читал лекции в разных местах, я стал ему звонить, и я стал слушать поначалу его лекции, и через какое-то время я попросил у него что-то почитать, и он мне помог приобрести Бхагавадгиту. В то время Бхагавадгита была только на английском языке, и я начал читать Бхагавадгиту в переводе Прабхупады, вот оригинальную, и я увидел, что эта книга отвечает постепенно на все мои вопросы. Читая Бхагавадгиту, я убедился, что это учение отвечает на все основные вопросы о смысле жизни. Это было для меня новым, как бы вот таким философским откровением. Я увидел, что существует учение, которое является, можно сказать, совершенным, которое дает ответ на все вопросы, которые, вот, по крайней мере, у меня возникали.
Скажите, пожалуйста, а ваши болезни, которые у вас было много, они уже к тому времени все прошли? Или они как бы вот... Ну, расскажите об этом. Нашим радиослушателям наверняка будет интересно, что, оказывается, при помощи сознания Кришны можно не только поменять свою жизнь, как бы улучшить настроение, но еще и как бы все болезни при помощи вегетарианства даже вылечить. Расскажите.
Да, это был как бы другой аспект моего знакомства с сознанием Кришны, чисто практический. До знакомства со знанием Кришны я занимался вот этими разными системами оздоровления и хатха-йогой, и я чувствовал, что мне действительно становится гораздо лучше. Вот, но когда я реально стал практиковать вот эту систему сознания Кришны, то есть соблюдать четыре регулирующих принципа и особенно повторять Харе Кришна мантру, то я почувствовал, что у меня практически все болезни исчезли, и вот с тех пор прошло почти 17 лет, и практически единственный врач, которого я посещаю, это зубной врач. Вот, то есть, по сути, оказалось, что вот все мои так называемые неизлечимые болезни не стоят ломаного гроша, они все прошли сами собой.
Скажите, а как ваши родители отнеслись, ваш папа, в частности, как отнесся к тому, что вы встали на такой путь?
Ну, поначалу родители отнеслись настороженно. Хотя я не хотел их как-то шокировать, и я жил отдельно от родителей в то время, вот, и они особенно не вмешивались в мою личную жизнь. Но, по крайней мере, когда я с ними встречался, они заметили, что я перестал есть мясо, и более того, что я что-то там начинаю шептать каким-то образом, какие-то заклинания делаю вот перед тем, как принимать пищу. Я ел только какие-то овощи, фрукты. И я маме потихонечку, в общем-то, стал об этом рассказывать. И очень интересная была реакция моей мамы. Хотя она, в общем-то, раньше мне никогда не говорила о Боге, но когда я ей стал рассказывать о сознании Кришны и предлагать ей читать книги, она сказала: «А что тут читать? Я все это и так знаю. Для меня нет ничего нового, я все это всегда знала, все это мне известно. И вообще ты для меня, так сказать, ничего не открыл». Вот, хотя для меня это было настоящим откровением, но моя мать, в общем, как-то так она отнеслась к этому. Вот. Но, разумеется, когда дело дошло до более серьезных вещей, когда, скажем, мне вот на работе в Московском университете вызывали в партком МГУ и со мной беседовали, и попросту мне намекнули, что я должен решить, я должен сделать выбор, или я остаюсь в Московском университете, или я остаюсь в обществе сознания Кришны. Разумеется, она стала беспокоиться, и это ее, в общем-то, все понимание и все видение оказалось достаточно поверхностным. Вот, ну, что касается отца, то отец, будучи таким очень ярым атеистом, я его как бы, ну, щадил и старался до поры до времени ему об этом не рассказывать, но когда дошло вот до моего увольнения с работы, уже скрывать от него это было невозможно, и ему пришлось это как-то объяснить. Он был, конечно, очень недоволен этим, расстроен. И фактически у меня с отцом, ну, так сказать, после этого наступил такой духовное непонимание, хотя до этого мы с ним жили достаточно дружно, вот на такой научной почве. И прошло много лет, вот с 80-го года по 92-й, он в 92-м году скончался. И эти годы я вот с отцом, так сказать, регулярно общался и объяснял ему. И последние годы, уже будучи неизлечимо болен, он со мной стал соглашаться. Он признал, что да, действительно, по всей видимости, существует Бог, существует высший разум. Вот. И вот моя многолетняя работа, так сказать, привела к какому-то успеху, что, по крайней мере, на смертном одре он признал существование Бога. Причем он был человек отнюдь не, так сказать, трусливый, и это, я думаю, не было вызвано страхом приближающейся смерти. Он был человек достаточно принципиальный, как вот можно было судить по всей его жизни, потому что он, так сказать, никогда не боялся идти на какие-то конфликты ради справедливости, ради истины, и поэтому, собственно, у него не было какой-то большой научной карьеры, он оставался просто вот старшим научным сотрудником и доктором наук. И, по крайней мере, вот я этим оказал ему какое-то благо, что я помог ему приблизиться к Богу. Еще очень интересный момент, который мне отец рассказал накануне перед своей смертью, это то, что, оказывается, его отец, то есть мой дедушка по отцовской линии, был священником. Вот. И хотя об этом у нас были слухи в семье, в общем-то, я слышал об этом с самого детства, но он всегда на всех, так сказать, официальных каких-то анкетах и на вопросы всегда отвечал, что нет, отец был каким-то инженером в лесном хозяйстве. Вот. Но, оказывается, это все он придумывал для того, чтобы, так сказать, когда он приехал в молодости в Москву, он должен был поступить в Московский университет, его бы иначе не приняли, если бы узнали, что он сын священника. И поэтому он всю жизнь вот придумывал эту сказку, но перед смертью он мне признался, что действительно вот эти слухи были справедливы, его отец был священником, сельским священником. И его расстреляли большевики, когда он еще был маленьким, чуть ли не у него на глазах, из-за того, что вот у него нашли какого-то другого священника, который агитировал против советской власти. Что фактически сам он был, так сказать, человеком нейтральным и не занимающимся политикой, но у него спрятался другой священник, который занимался, так сказать, политикой. И когда пришли большевики и нашли, то расстреляли обоих.
Непростая у вас семейная ветвь. Удивительно. Скажите, а чем мотивировалось ваше увольнение из университета? Что вам сказало начальство? Почему? Откуда они узнали вообще все
это? Это были уже годы, это был 81-й год, когда сознание Кришны в Москве стало распространяться очень активно. Мы устраивали регулярные встречи. Ну, по крайней мере, раз в неделю, а иногда и два или три раза в неделю. И на них, на этих встречах, первоначальной лекции читал Ананта Шанти, а затем, впоследствии, мы с Видурой стали эти встречи организовывать и проводить. И тогда буквально сотни людей стали приходить на наши встречи, в основном это была интеллигенция, где мы только не были, и у каких-нибудь там театральных работников, и там у киноактеров, и встречались с учеными. В общем, интеллигенция самых различных слоев, так сказать, интересовалась сознанием Кришны. И это стало, разумеется, беспокоить власти, и в особенности органы госбезопасности. Нас всех по очереди туда вызывали, и мы имели там беседы. Ну, их условие было очень простое. Нас просили прекратить проповедь, и говорили, что вы, конечно, можете верить во все, что хотите, дело ваше личное, но вы не имеете права, мы не можем позволить вам проповедовать и распространять это учение. И в конце концов меня вызвали вот в партком МГУ в главном здании, и там было много, так сказать, высокопоставленных товарищей. И мне, в общем, так сказать, я очень честно, искренне постарался им объяснить, что это учение очень положительное, что оно не несет ничего плохого, что это проповедь высших, так сказать, духовных принципов жизни, отказ там от мяса, от наркотиков, от алкоголя, курения, незаконного секса. И почему, собственно, они этому препятствуют? Но ответ там был точно такой же, как и в КГБ, что вы имеете право верить во все, что вы хотите, но мы не можем позволить вам проповедовать, чтобы вы распространяли это учение. И в конце беседы, хотя, в общем-то, беседа была дружеской, но в конце мне дали понять, что я все-таки должен сделать выбор. если я буду продолжать вот заниматься этой деятельностью в обществе сознания Кришны, то мне придется оставить Московский университет, потому что это учебное заведение, здесь тысячи студентов, и мне не могут позволить, в общем, распространять свое влияние среди молодежи.
Ну и что же вы выбрали, научную работу или движение сознания Кришны?
Ну, мой выбор, вы сами можете понять, что я остался в обществе сознания Кришны, и где-то через год после этого было начато уголовное дело, меня арестовали, и мне пришлось уйти из университета, и мой начальник, научный руководитель, доктор наук Петр Никанорович Заикин, которого я очень уважал, я не хотел его подводить, и я понял, что у него было очень много неприятностей, и он-то был человек, который делал себе карьеру, он недавно защитил докторскую диссертацию, и я, собственно, готовил кандидатскую диссертацию, у меня было уже около 10 опубликованных работ, и, в общем-то, может быть, половина дела было сделано. Вот, но этим пришлось как бы пожертвовать. Но, честно говоря, если, так сказать, вот положить руку на сердце, то я, в общем-то, потерял интерес к научной работе. Это не то, что вот меня, так сказать, насильно вытолкали и заставили там написать заявление по собственному желанию. Я действительно потерял интерес к этой работе, и в последнее время я работал уже без того усердия, по сравнению с тем, когда я поступал в аспирантуру, сдавал там кандидатские экзамены, у меня уже были там какая-то работа была проделана. Вот к концу, так сказать, это был третий год уже заочной аспирантуры, я одновременно работал в МГУ и учился там же вот по месту работать в заочной аспирантуре. И на третьем году аспирантуры, мне еще оставался год с лишним, я, по сути, видимо, стал работать очень, так сказать, вяло, это, может быть, была моя ошибка. И поэтому научный руководитель, вот Петр Никанорович Заикин, хотя мне это очень, так сказать, ну, немножечко стыдно перед ним, что я его подвел, а он, в общем-то, со мной как поговорил по душам и сказал: «Володя, вот вы сами понимаете, что вы, по сути, прекратили научную деятельность, и вы потеряли к этому интерес, и вам надо подумать, стоит ли вам здесь оставаться. Ну, в общем, я прошу вас написать заявление». Ну, я, разумеется, уж единственное, что мог сделать, чтобы его не подводить в дальнейшем, я написал заявление об уходе, об увольнении из Московского университета как сотрудника и из, значит, заочной аспирантуры. Вот. И таким образом он его тут же подписал, и я вот таким образом освободился.
Вы совмещали деятельность сознания Кришны и одновременно научную деятельность, я так поняла. Расскажите, какие программы вы в тот период еще проводили? Может быть, какие книги ездили куда-то распространять? Может быть, какие-то приключения с вами случались? Расскажите об этом.
Ну, фактически, я совмещал очень недолго. Я получил инициацию в конце 80-го года, а в начале 81-го года я уже, в общем-то, уволился из МГУ где-то весной, я точно не помню. То есть это длилось где-то около полугода, когда я уже был членом общества сознания Кришны и получил духовное посвящение и продолжал работать. Ну, я, разумеется, будучи сотрудником МГУ, старался не тратить время зря, и мы организовали две программы в стенах Московского университета. Причем одна программа в клубе зоне Б была настолько успешной, настолько нашумевшей, что на следующий день было заседание у тогдашнего ректора МГУ Лагунова, и, как мне потом рассказали, ректор вызвал своих заместителей и задал им такой риторический вопрос: «А вы знаете, что вчера в здании Московского университета была массовая молитва, проповедь?» Об этом, разумеется, его заместители, проректоры не знали, но ему кто-то доложил, там один из вот людей, может быть, студентов, которые присутствовали на этой программе, вот ему, так сказать, ну, видимо, доложил об этом. Вот, и это, в общем, начался большой шум. Именно после этого случая меня как раз и вызвали в партком. И мне вот и поставили такой вопрос, что я должен решить, оставаться ли в стенах МГУ или продолжать свою проповедь в рамках общества сознания Кришны. Ну, что касается других программ, которые мы в то время проводили, я о них кратко рассказал, что в 80-м году мы постоянно слушали лекции Ананта Шанти, он в то время очень активно проповедовал, и его проповедь была просто потрясающей, она людей завораживала, и он любого человека практически, вот интеллигентного, который приходил на его лекции, вот он начинал интересоваться. Вот таким образом пришли к сознанию Кришны, скажем, Сучару. Он немножко позже, где-то в конце 80-го года, познакомился Ашутоша и многие другие. Один раз, услышав его лекцию, они начинали, так сказать, понимать, что к чему. Вот. Но в 81-м году Ананта Шанти уехал из Москвы. Он летом обычно уезжал путешествовать и ездил по стране, по Союзу. И мы остались в Москве, и мы, вот, как правило, вместе с Видурой стали сами организовывать эти программы и проповедовать. Ну, как программы проходили, я кратко уже рассказывал. Мы устраивали киртан, мы пели Хари Кришна мантру. Как правило, с нами были девушки. У Видуры была жена, собственно, она и сейчас есть, но я был в то время не женат. И просто я приглашал каких-то знакомых, там и ребят, и девушек на программы, и многие помогали, скажем, готовить просад. И мы вместе с Видурой, как правило, по очереди читали лекции. Я иногда что-то читал, переводил с английского. И затем начинались вопросы. И вот эти наши, в общем-то, очень незрелые программы вот были как бы нашим началом. Когда мы начали вот такую проповедь, через какое-то время к нам присоединился Сатананда, потом Санатана Кумара и многие другие преданные, которые сейчас уже стали, вот, так сказать, лидерами общества сознания Кришны в России. Вот они пришли одновременно с нами, и я, вот, так сказать, очень счастлив, что вместе с ними это начинал.
Вишвамитра, а скажите, пожалуйста, как вы женились? Как это происходило?
Да, это такой уже вопрос немножко деликатный. Я в 82-м году арестован, началось уголовное дело. Я где-то около 5 лет провел в заключении. И будучи в тюрьме, я, честно говоря, так сказать, думал, что я останусь неженат. Вот, но оказалось, что, так сказать, материальная энергия, она достаточно сильна, и когда я вышел из заключения в конце 87-го года, вот, в общем-то, я познакомился с девушкой, она уже была инициированной ученицей гуру, того же самого духовного учителя Харикеш Свами Вишнупада, который является моим духовным учителем. И вот мы с ней поженились в 88-м году, и у нас сейчас вот сын Гаура. Ему весной следующего года будет 8 лет.
Здорово. Скажите, расскажите про то, как вы попали в тюрьму, почему вас схватили, вообще как это происходит. Конечно, это вопрос такой не очень приятный, но все-таки вот, но он интересный, я думаю, для наших радиослушателей, ну и для меня тоже.
В конце 81-го года, когда власти поняли, что, в общем-то, сознание Кришны – это достаточно серьезное, оно очень, сказать, распространяется, и оно находит отклик среди интеллигенции. Они поняли, что это представляет опасность для марксистско-ленинской идеологии. Нас первоначально вызывали в различные инстанции, в том числе и в органы госбезопасности, но когда это не повлияло, то были дела переданы в прокуратуру, и первое уголовное дело было вот именно вот наше, в котором фигурировали в качестве обвиняемых мы с Сатанандой. Я первоначально не был арестован. Где-то в апреле месяце были произведены обыски во всех квартирах, одновременно, причем КГБ устроила обыски во всех квартирах. Это было не только в Москве, но и в других городах, но то Примавати, у преданных в Прибалтике, там в Ленинграде, у Сатананды, у Санатана Кумара, у Видуры и у меня. У всех одновременно были обыски. То есть это, ну, было, может быть, несколько десятков было организовано обысков, все в один день, потому что они знали, что стоит им провести один обыск, как все об этом узнают. Вот, и у нас КГБ поначалу изъяло все, что можно было изъять, книги сознания Кришны, ну, у нас были на английском языке вот какие-то книги Бхагавадгиты, скажем, затем алтарные принадлежности, даже одежду у нас изъяли, вот какую-то вот преданную, Вот. Ну и мы узнали, что начато уголовное дело. По первому уголовному делу проходили в качестве подозреваемых, ну а потом обвиняемых мы с Сатанандой. И с нас взяли подписку о невыезде. Я после этого позвонил в Швецию Киртираджу и попросил у него совета, чтобы он узнал у духовного учителя, как нам действовать, стоит ли нам оставаться в Москве или лучше уезжать, в связи с тем, что нас пока не арестовали, но могут арестовать. И через какое-то время позвонил снова, и Киртирадж немножко откашлялся. Я звонил с центрального почтамта, но, конечно, все равно было весьма вероятно, что нас могли подслушивать, хотя, в общем-то, мы принимали меры предосторожности. Киртирадж откашлялся и сказал так как бы про себя «you should go», то есть «тебе нужно ехать». Вот это был совет, который, видимо, был от духовного учителя. Я его, конечно, передал Сатананде. Но, к сожалению, сам я не последовал этому совету. Вот я как-то держался за свою квартирку, там вот, где я вот рассказывал, около метро Кропоткинского. Это была даже, собственно, не квартирка, а комнатка в коридорной системе.